Уважаемые друзья, добрый день. Приветствую вас. И хочу прежде всего поздравить с успешным окончанием учебы. Вы выпускники уже четвертого потока программы развития кадрового резерва. Эта программа, напомню, стартовала в 2017 году и с самого начала стала площадкой, которая объединяет талантливых, перспективных управленцев из разных отраслей и из разных регионов Российской Федерации, дает новые возможности, новые знания и компетенции для работы на благо страны и наших граждан. Такое обучение за период действия программы уже прошли более 300 человек. По итогам обучения 5 из них были назначены федеральными министрами, другие – мэрами городов, топ-менеджерами крупнейших наших компаний, а 39 выпускников программы в настоящий момент возглавляют регионы России. Среди выпускников текущего потока 4 – это действующие руководители субъекта федерации, а 3 ваших коллег в период обучения стали временно исполняющими обязанности глав регионов. Знаю, что многие из вас уже получили назначение на другие высокие позиции, как в органах власти разных уровней, так и в ведущих компаниях и предприятиях. Не сомневаюсь, что ваша целеустремленность, компетенции обязательно будут востребованы. И каждый в дальнейшем сможет достойно себя проявить, как и ваши коллеги из предыдущих потоков. Что считаю важным отметить? Высшая школа государственного управления – это, по сути, вершина всей системы подготовки управленческих кадров. И в этой системе, которую мы обязательно будем и дальше развивать, значимы все звенья. Они должны работать как единое целое. И что очень важно, не на протекциях работать, не на связях, а на прозрачных принципах. На основе объективных критериев оценки потенциала каждого человека, чтобы каждый, кто стремится принести пользу стране, достичь новых профессиональных высот, мог это сделать с помощью программ наставничества, конкурсов, других открытых и доступных форматов. Так уже 3-й год подряд в программе участвует победитель конкурса «Лидеры России». И думаю, что и этот конкурс, и программа, они гармонично дополняют друг друга, являются необходимой частью всей нашей широкой линейки проектов, а они объединены общей целью – создать условия для самореализации людей разных возрастов, профессий, для людей, живущих в разных, во всех регионах нашей большой страны. И что хотел бы здесь подчеркнуть, в сегодняшнем стремительно меняющемся мире, когда очень много вокруг нас факторов неопределенности, все важнее становится умение принимать быстрые, порой нестандартные, но вместе с тем выверенные и продуманные решения. Готовность взять на себя ответственность, собрать команду настоящих профессионалов, сработать на общий результат, добиться позитивных, ощутимых изменений в интересах людей. А это, безусловно, вы это знаете уже, как следует, знаете, главные критерии нашей работы. И здесь именно новое, современное качество управления, прежде всего государственного управления, один из ключевых факторов общего успеха. И в развитии регионов, и в реализации наших стратегических планов, национальных проектов, в обеспечении глобальной конкурентоспособности России в целом. И в этом плане особенно ценно, что вы изучали лучшие отечественные и зарубежные практики, напрямую общались с самыми опытными и эффективными управленцами и, уверен, многое у них почерпнули. Пользуясь случаем, хочу отдельно поблагодарить в этой связи всех ваших наставников. Важно и то, что во время обучения, кстати, при поддержке действующих глав субъектов Федерации, выпускников программы, вы прошли стажировки непосредственно в регионах. Что называется, поработали на земле. Начали работу над реальными проектами развития территории, которые, надеюсь, получат свое продолжение. И уверен, теперь после окончания программы вы распространите приобретенные навыки, опыт, управленческие практики в тех структурах и ведомствах, где работаете или где предстоит кому-то еще работать. И тем самым повысите их эффективность. А она, особенно если говорить о государственной службе, измеряется не только и не столько цифрами и отчетами. Я повторю то, что говорил уже много раз. Самое главное – это конкретные улучшения в жизни людей, чтобы быть действительно эффективным управленцем, которому доверяют. Нужно не просто понимать и слышать людей, что, разумеется, само по себе очень важно, без этого никуда, но еще важнее, что называется, кожей почувствовать проблемы людей, принимать их сердцем, душой, принимать их как свои собственные. Не раз говорил, но хочу еще раз вновь повторить. Государственная служба – это прежде всего именно служение гражданам, обществу, стране. Уверен, именно так вы и видите свою задачу. Знаю, что многие из вас в сложный, непростой период эпидемии не только работали на своих обычных местах, но и стали волонтерами, участвовали в акции «Мы вместе», помогали врачам, кровь сдавали даже. И это, конечно, это то, что вызывает уважение, и хочу вас за это поблагодарить. Но в завершение хотел бы подчеркнуть еще раз. Окончание учебы – это всегда только начало нового этапа в жизни, в профессиональной карьере. И, разумеется, я желаю вам успешной, плодотворной работы, удачи и достойных результатов во всех ваших проектах и начинаниях. Я рассчитываю на вас не просто как на кадровый, на свой кадровый резерв, а как на новое поколение профессионалов, востребованных в нужных России регионах и отраслях производства. Уверен, что так оно и будет. Пожалуйста, вам слово. Прошу вас.
Владимир Владимирович, разрешите?
Да, прошу.
Да. Во-первых, хочу сказать спасибо за напутствие. Меня зовут Дмитрий Махонин, мне 38 лет, работаю в Пермском крае. В сентябре прошлого года за мою кандидатуру на выборы губернатора Пермского края проголосовало более 70% пермяков, пришедших на избирательные участки. Это большое доверие. Мне поверили люди, поверили в мою программу социально-экономического развития. И, конечно же, ключевое значение имеет ее реализация. Как вы правильно сказали, мы должны сделать все, чтобы люди почувствовали улучшение жизни. Пермский край – большой регион, много промышленности, культура, наследие. И естественно, что работать в этом регионе и работа в этом регионе сопряжена с наличием компетенций, где-то приобретением новых навыков, опытов. И вот сегодняшние курсы, которые мы прошли, практически закончили их в рамках программы РАНХИКС, конечно же, позволили где-то по-другому посмотреть на процессы, которые происходят и в федеральных ведомствах, и по-другому переосмыслить наши планы и проекты. И самое главное, как вы правильно сказали, обменяться опытом, мнениями с лучшими управленцами, спикерами. И это очень значимо. Я хочу привести, наверное, один пример. Вот совместные работы в Пермском крае с федеральными министрами, с институтами развития. Это проект «Новые звезды». Вы прекрасно знаете, что в Пермском крае реализуются проекты по строительству новых авиационных двигателей. В серийное производство выпущен двигатель ПД-14. Мы рассчитываем на то, что начнется строительство испытательного стенда по двигателю ПД-35. Заканчивается сборка производственных цехов ракетного двигателя РД-191. Мы со своей стороны, как регион, должны сделать так, чтобы будущие работники и космической, и авиационной отрасли чувствовали себя не только комфортно на своих рабочих местах, но и, конечно же, мы должны сделать их жизнь более комфортной. Для этого мы вместе с институтами развития, такие как Дом РФ, сейчас начали реализацию строительства жилья, порядка 50 тысяч квадратных метров, вместе с группой просвещения и Сбером в рамках государственно-частного партнерства реализация школы, детских садов. И все это вот плод совместных действий и действительно плод общения и реализации проектов. Вообще хочу сказать, что в рамках обучения нам удалось, вот как вот в рамках развития региона, уже провести вместе с Сбером роуд-шоу инвестиционной привлекательности региона, где более 100 инвесторов смотрели, куда можно инвестировать в Пермский край, потому что мы понимаем, что за инвестициями следует и развитие социальной сферы, и действительно улучшение жизни жителей. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем организаторам данного курса, хотел бы сказать большое спасибо и спикерам, и экспертам. Ну и, собственно говоря, хотел бы предложить, чтобы организаторы рассматривали Пермский край как площадку для региональных практик, для следующих потоков, которые будут обучаться по программам. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что 2023 год, Перми исполняется 300 лет, и, Владимир Владимирович, хотел бы вас пригласить на этот праздник. Действительно, мы его ждем, поэтому приезжайте, но если получится в силу графика вашего посетить нас раньше, мы будем только рады. Спасибо за ваше внимание.
Хорошо. Дмитрий Николаевич, я хочу вам тоже пожелать успехов. Доверие пермяков большое, его нужно оправдывать. Работы много. Пермь крупный регион, промышленный регион, прежде всего, который внес огромный вклад в победу над нацизмом в годы Великой Отечественной войны. Сколько там техники было выпущено, современный на тот период времени и очень востребованный. Так же, как и то, что сейчас выпускается, вот вы упомянули двигатели. Мы таких двигателей не делали сколько? Уже лет 30, наверное, как ПД-14. Да, и, конечно, должны будем выпустить и двигатели на более мощные тяги. Обязательно, уверен, специалисты предприятия выпустят, сделают его для того, чтобы использовать на широкофюзеляжных машинах. И много других интересных направлений работы в Перми. Люди замечательные. И надо, безусловно, сделать все для того, чтобы они не разочаровались в том, что оказали вам такое высокое доверие. Вот вы упомянули проект Сбера и компании просвещения по поддержке образования. Хочу, это хорошо, и надо это делать. И у Сбера много хороших идей, и у просвещения. Нужно только не забывать, я прошу вас, а также других руководителей регионов, иметь в виду, что руководителем отрасли является Министерство просвещения. И все должно проходить через их экспертизу. И прежде всего контент того, что делается в этой сфере. Потому что это выходит на самое дорогое, что у нас есть, как в таких случаях говорят, на детей. К этому нужно очень бережно и внимательно относиться. Вот. Спасибо большое. Данил Вячеславович.
Добрый день, Владимир Владимирович. Спасибо большое за возможность рассказать о программе, потому что я помню, когда я ехал на программу, у меня были размышления. Ну, время у нас, вы помните, какое тяжелое в это время, как раз прошлый год был тяжелый, работы много. Я думал, как вот сбалансировать между работой и обучением, и, собственно, что мы сможем отсюда приобрести. И вы знаете, вот первое, что я хочу сказать, это, во-первых, огромное спасибо за идею, потому что всегда с нее все начинается. Второе, абсолютно великолепная команда, которая все это организовывает. Мне кажется, пример, как нужно относиться к делу, если ты хочешь создать что-то по-настоящему ценное. И что тоже немаловажно, мы здесь все очень разные. Кто-то занимается помощью нуждающимся людям, кто-то работает в регионах, кто-то работает в правоохранительных структурах. И вот каждому из нас вместе приходилось находить решение, которое основывалось на том, что это можно сделать только уважая и слыша друг друга. И в этом разнообразии, по-моему, есть огромная ценность. Не могу не сказать о наших спикерах, о наших лекторах. Меня все время преследовало ощущение, что я вспоминаю вот юношество. У нас, помните, такая книга была «ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей», где это даже ведь не знание, это какой-то опыт, какая-то энергия каждого отдельного человека. И здесь мы увидели людей, достигших неимоверных высот, каждый в своем деле. И это, конечно, то, что превратилось и как-то отточило наши ценности, с одной стороны, а с другой стороны, придало нам энергии в том, что мы можем гораздо больше, чем мы думаем. И сегодня, я могу сказать, у нас в службе мы запустили эти проекты, потому что невозможно просто оставить то, что ты приобрел здесь. Мы запустили проекты лидеров, мы запустили проекты продвижения, мы запустили проекты менторов. И видим, что в итоге это уже не просто какой-то курс, это уже по-настоящему явление. И мне кажется, это трудно переоценить. Спасибо большое.
Данил Вячеславович, ну, вы руководитель Федеральной налоговой службы, как бы звучит так скромно. Службы. На самом деле мы с вами понимаем, что это одна из ключевых позиций в правительстве Российской Федерации. наряду с Министерством финансов, вы основной наполнитель бюджета. И, конечно, Министерство экономического развития, другие ведомства экономического блока должны определять экономическую политику, должны вырабатывать принципы, по которым развивается наша экономика, предлагать решения, но работа вашей службы – это не чисто формальная фискальная функция – собрать и в кошелек положить государственное и отдать. Нет, это работа творческая, и вы, и ваши коллеги, профессионалы своего дела, вы и предлагаете, я знаю, что в практической работе так и происходит, предлагаете решение по совершенствованию нашей налоговой системы, которая должна быть, каждый компонент, который должен быть экономически обоснован и с социальной точки зрения справедливый. Вот рассчитываю на то, что так и будет эта работа выстраиваться дальше, как ее поставил нынешний председатель правительства Российской Федерации. А у меня к вам вопрос. Вы знаете, что вот вчера я встречался со своим американским коллегой, и в ходе европейского турне американская сторона и президент, они предлагают увеличить налог на международные корпорации, вот до, по-моему, 15%, и потом полученные средства направлять, ну, так скажем, на благородные цели. Вы как оцениваете эту инициативу?
И применительно к нам. Вы знаете, у них на самом деле в международной повестке идет, по сути, два блока. Первый, так называемый Pillar 1, и второй Pillar 2. Вот тот, который обсуждался, собственно, тема, так условно, тема номер два, это то, что международные корпорации должны платить по всем юрисдикциям, где бы они ни работали, налог не меньше 15% в качестве эффективной ставки. Если, соответственно, ниже, то тогда уходит. Разница условно уходит в качестве налога в ту страну, где находится материнская компания. Представляется, что первое, это, конечно, необходимо обсчитать с точки зрения суверенных интересов. Второе, нам нужно понимать, что исторически, если мы в теорию налогового права погрузимся, то всегда ставки были неким проявлением государственного суверенитета. Сейчас история меняется, и мы за этим, собственно, наблюдаем. И в этом подходе нужно быть очень аккуратным, чтобы каждая страна могла заявить свой интерес. Например, европейские страны, многие из Восточной Европы, считают, что за счет того, что они давали возможность для строительства различных заводов, различных производств, некие льготы, то какие-то преференции надо оставить. Поэтому представляется важным сформулировать нашу позицию совместно с блоком и экономическим, и с компаниями, которые попадают под такую систему налогообложения, если она будет транслирована. И найти компромисс в международных договоренностях, но сбалансированный, потому что просто вот одну точку рассчитать и сказать, вот что 15 и все, боюсь, что это весь спектр позиций государств не отразит.
Вот я обращаю ваше внимание на это. Конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться. Ну а чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы. Ну а второй блок вопросов, мы по этой линии работаем давно с коллегами в целом, это вопрос деофшоризации и ухода от налогообложения в странах, где компании работают и получают основную прибыль. Вот это, безусловно, это направление нужно продолжить.
Да, конечно, конечно, Владимир Владимирович. Спасибо.
Угу. Ладно, спасибо, успехов вам. Мария Алексеевна Львова-Белова, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за то, что дали возможность выступить. Вы знаете, я здесь как победитель конкурса «Лидеры России», и благодаря конкурсу и программе кадрового резерва я стала сенатором Совета Федерации от Пензенской области. И до этого 12 лет я занималась общественной деятельностью, руководила некоммерческой организацией, которая поддерживала молодых людей с инвалидностью. И у нас так в стране сложилось, что если ты выпускник детского дома, имеешь инвалидность и не имеешь семью, то, скорее всего, ты попадешь либо в психоневрологический интернат, либо в дом престарелых. И вот для этих ребят мы построили 10 домов, где они могут жить, учиться, работать и, самое главное, самореализовываться. И 70 человек сейчас у нас живут из разных регионов России, и 500 человек уже получили помощь до этого, за это время. Но мы понимаем, что работы очень много, потому что таких ребят больше 33 тысяч человек. И мне кажется, что в моем случае социальный лифт работает, потому что благодаря программе кадрового резерва, Совета Федерации, появилось понимание, как работает это все в регионах, в органах государственной власти. И сейчас достигнуты договоренности с регионами, партнерами об открытии 3 филиалов в областях нашей страны. Но мне очень хочется, чтобы я была максимально полезна не в своей только профильной деятельности, а в тех социальных вопросах, в которых могу. Ну вот так, например, я многодетная мама, у меня 17 детей, 5 рожденных, 4 приемных, и есть ребята под опекой. И я безмерно благодарна вам за те меры поддержки, которые существуют у нас в стране для семей с детьми, для многодетных семей. И в свою очередь сейчас тоже участвую в проработке мер поддержки многодетных семей, законопроекта о многодетности. И очень важно, мне кажется, здесь сфокусироваться на уже таких устойчивых, крепких многодетных семьях, которые могли бы стать больше. Ведь по факту многодетность, она преемственна. И если ты вырос в большой, такой дружной семье, то, скорее всего, в перспективе ты создашь такую же. Но вот так, собственно, сложилось у меня, как у старшей дочери из многодетной семьи. Но важно все-таки, чтобы благосостояние семьи не ухудшалось из-за рождения очередного ребенка. Вот. Отдельно хотелось бы выделить это региональные стажировки и вообще работа на земле, как вы правильно сказали, когда можно посмотреть, как же все устроено, как ставятся задачи, как эти задачи дальше решаются. И вот мы с нашей командой работали в Камчатском крае вместе с губернатором Владимиром Солодовым, кстати, выпускником второго потока кадрового резерва, разработали инклюзивный маршрут туристический, где люди с любой формой инвалидности могут почувствовать себя настоящими серферами в Тихом океане. И мне кажется, важно помнить, что если удобно человеку с инвалидностью, то это удобно всем. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за возможность обучаться на этой программе и за поддержку. Но вопрос мой не об этом совсем. Вы знаете, мне кажется, внимание всего мира было приковано вчера к вашей встрече с президентом США, и сейчас вы немного это затронули, но нам всем резервистам очень важно из первых уст услышать, как же прошла встреча, потому что было много разговоров о здоровье Байдена, говорили даже о деменции. Так вот, как это повлияло на ход встречи? Помогало или мешало?
Понятно. Маша, можно я вернусь к первой части того, о чем вы говорили?
Конечно.
У вас 17 детей?
Да, я воспитываю 17 детей, да, 5 рожденных, 4 приемных.
5 рожденных вами?
Да, конечно. Мной рожденных, лично.
Послушайте, сколько вам лет?
36.
Извините, что это? 36. Послушайте, вы так хорошо выглядите, просто такой замечательный пример. Нет, я серьезно говорю, вот честное слово, вот от души. 5 детей родили, значит, так выглядите хорошо, воспитываете 17 человек. Это такой замечательный пример для всех нас. Вам за это большое спасибо. А сфера, которой вы занимаетесь, сфера социальной деятельности, в самом широком смысле этого слова, это вообще самое главное, чем мы все с вами должны заниматься. Вот мы сейчас только говорили с руководителем налоговой службы, который выстраивает очень важное направление фискальное в стране. Но в конечном итоге это ведь только средство для достижения главной цели, для благополучия людей. А вот социалка – это как раз та конечная точка сборки всех наших усилий, ради которой мы и работаем. Мы работаем ради людей, для того, чтобы в социальной сфере они чувствовали, что ситуация в стране меняется к лучшему. Так что я хочу вам пожелать всего самого доброго и в семейных делах, и в государственной общественной деятельности. Что касается вчерашней встречи, то и мешало мне что-то там в разговоре с президентом Байденом или нет. Вы знаете, я хочу сказать, что тот образ, который образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. Ну вот он же в длительной находится поездке, прилетел из-за океана, джет-лэг, так называемый, смена часовых поясов. В принципе, вот я даже когда летаю, ну, выбивает это из колеи. Нет, он все-таки он выглядит бодрым. Мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, чуть больше часа. Он полностью в материале. Ну, время от времени заглядывал там в свои записи. Мы все так делаем. И вот тот образ, который рисует, он даже может немножко расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечем. Байден, он профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас. Но это было совершенно для меня очевидно. То, что он там чего-то путает иногда. Но у него пресс-секретарь молодая, образованная, красивая женщина. Она сама все время путает чего-то. Это ведь не от того, что у нее образование не позволяет или память плохая. Просто, знаете, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень-то фиксируют на этом свое внимание. Ну, американцы считают, что ничего нет важнее, кроме них самих. И, ну, такой стиль. Так что здесь нет ничего необычного. Повторю еще раз, он собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает очень искусно это. Это сразу чувствуется. Поэтому, да, но при этом обстановка была достаточно доброжелательной, и как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам. Они во многом очень расходятся. Мы зафиксировали, в чем расходятся эти позиции. Но в то же время определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном в будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес. Интерес и приоритет являются. Но вот это проблемы сдерживания гонки вооружений, которая фактически-то, к сожалению, не по нашей инициативе, она идет скрытно или открыто. Это вопросы региональных конфликтов. Ну вот сейчас не буду говорить о том, о чем мы говорим, не переставая. Ну, допустим, Афганистан. Американские войска выходят из Афганистана. Это у нас там совсем рядом. У нас военная база в Таджикистане находится. Вот как мы будем выстраивать отношения по этому направлению? Как будем обеспечивать безопасность в регионе? Это очень важный практический вопрос. Есть и другие вещи, связанные, скажем, с окружающей средой, с изменением климата. В этой связи, как мы будем выстраивать работу в Арктике, где открывается Северный морской путь для круглогодичной навигации. Есть много вещей, о которых мы должны вместе подумать и позаботиться о том, чтобы не конфликтовать, а общими усилиями приходить к решению, которые пойдут на пользу как России, так и Соединенным Штатам. Такие озабоченности есть с обеих сторон. Но когда совсем не разговаривают люди, да, то тогда все больше и больше взаимных претензий и озабоченностей возникает там, где их могло бы и не быть. Вот в сфере кибербезопасности. Ну, сколько же лет мы им предлагаем начать диалог на этот счет? Они же отказываются все время. Только обвиняют нас во всех смертных грехах. А как я вчера вот на пресс-конференции говорил, количество различных кибератак с территории США на сегодняшний день является самым большим в мире. Нас нет даже в пятерке лидеров по этому направлению. Но и мы, и они, мы должны внимательно следить за тем, что происходит по этому направлению. И для нас, и для них это чрезвычайно важно. Вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, ругаться и искать виновных, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью? Вот об этом говорили, и должен сказать, что он в материале по каждому вопросу. Поэтому я очень надеюсь, что не будет так, как в предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать. Ну, а мы со своей стороны будем защищать наши интересы, и мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона. Ну, давайте дальше пойдем. Анатолий Вячеславович, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, Анатолий Розинкин, заместитель генерального прокурора Российской Федерации. Я бы хотел присоединиться к словам моих однокурсников и со своей стороны благодарю всех организаторов, экспертов и преподавателей, которые поделились с нами богатыми знаниями и опытом. Нашими преподавателями были авторитетные и выдающиеся личности нашей страны. Благодаря их усилиям Простите, Владимир Владимирович, сильное волнение, немного сбиваюсь.
Нормально, не переживай.
Мы получили возможность получить новые знания в области науки и искусства управления. Это открывает нам новое видение, делает нас сильнее и способными к противостоять новым угрозам. Владимир Владимирович, спасибо вам за то, что предоставили нам возможность учиться на этом замечательном проекте. Спасибо.
Ладно. Анатолий Вячеславович, а у вас направление деятельности, работы в Генпрокуратуре какое? Вы чем занимаетесь? Как зам Генпрокурора?
Владимир Владимирович, занимаюсь надзором за следствием, дознанием, оперативно-розыскной деятельностью, надзор за оборонно-промышленным комплексом. Угу. Мои направления.
Да, ну у вас одно из ключевых направлений. Я уж не говорю про оборонку, про оборонно-промышленный комплекс, но надзор за следствием, дознанием – это же ключевое направление в работе прокуратуры в целом. Как вы оцениваете сейчас ситуацию, связанную с тем, что, к сожалению, очень много людей у нас числятся за следствием, находятся в арестованы, находятся в соответствующих учреждениях, но дела тянутся и тянутся, причем тянутся достаточно долго. Иногда страшно об этом сказать, годами. Что сейчас там происходит в этой сфере?
Владимир Владимирович, к этой части работы пристальное внимание уделяет прокуратура, и любые нарушения в этой части, в том числе связанные с волокиты в расследовании уголовных дел, с незаконными, необоснованными решениями следствия в части избрания мер пресечения, связанные с заключением под стражей. Естественно, прокуратура в этой части всегда реагирует и принимает со своей стороны все меры, чтобы прежде всего защитить права и свободы наших граждан, в том числе это касается и прав предпринимателей, которым со стороны прокуратуры, интересам которых со стороны прокуратуры уделяется особое внимание.
Вот смотрите, Анатолий Вячеславович, когда я встречаюсь с членами Совета по правам человека, многие коллеги из президентского совета обращают внимание на ту проблему, о которой я сейчас сказал, о которой упомянул. И я вас прошу, ну, кроме текущей работы, все-таки поближе, поплотнее работать, конечно, с правозащитными организациями, потому что все-таки это люди, которые напрямую с гражданами контачат и тонко чувствуют, что происходит в этой сфере, а сфера очень важная. Понятно, что есть ситуации, когда следствие затягивается по объективным причинам. Сложные экспертизы, сами они длятся месяцами, и с этим ничего не поделаешь. Иногда специально затягивают обвиняемые, тянут с ознакомлением с материалами дела, а дела там насчитывают десятки томов. Объективных обстоятельств достаточно. Но все-таки нужно самым внимательным образом смотреть за тем, чтобы права граждан не нарушались.
Конечно, Владимир Владимирович, этому пристальное внимание уделяем защите прав и свобод граждан и интересов нашего государства.
Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, кто-то еще что-то хочет сказать? Прошу вас. Все, достаточно?
Спасибо.
Я хочу вам пожелать успехов на вашей профессиональной деятельности и как в таких случаях говорят, и в личной жизни. Маша, вас всех, вы люди молодые, вдохновила, я думаю, своим рассказом о своем большом семействе. Но я хочу пожелать всем вам хорошей и в самом добром смысле этого слова карьеры и семейного счастья. Всего доброго. Удачи вам.